Радио «Свобода». Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. У микрофона Анна Качкаева. Добрый день, с Новым годом. Надеюсь, что все вечерние и ночные, дневные телепрограммы вами как-то посмотрены. А если не посмотрены, то вы их увидите на этой неделе, и мы их обязательно будем обсуждать уже 10 числа. А сегодня будем разговаривать о телевидении вообще. И программа сегодня, в общем, посвящена книге. Она специальная, и будем читать и обсуждать книгу, которая, конечно же, про телевизор. Написал ее хорошо уже вам знакомый и постоянный участник наших программ Юрий Богомолов, обозреватель РИА Новости «Российской газеты», но на самом деле автор нескольких телевизионных книг, которые вот такой процесс обозревает. Юра, здравствуйте.
Добрый
день. Как
и
она выглядит?
С Новым годом.
Да, это правильно. Всех тоже. Я надеюсь, что народ так немножко стал приходить.
И с новыми телевизионными впечатлениями.
Да. На черной обложке этой книжки сплошная стена из телеэкранов. В центре, как в камере, капсуле, кубе, такой человечек в кресле. То ли он расслабляется, то ли погружается, то ли отключается, то ли подтягивается. Понять нельзя.
То ли потерялся.
То ли... Вот. Это скорее. В общем, неясно. Мелок он. Всего лишь такой контур. В рамке кадра, откадрированного множеством кадров. В названии книги слова «телевизор» нет. Называется она так. «Игры в людей по-крупному и на интерес». С детальными ощущениями телепроцесса, которые вот в сути повседневности обычно забываются, а по прошествии времени становятся все более выпуклыми, с запоминающимися фразами. Ну, например, «люди на телевидении не совсем люди», или «телевидение бьется за репутационный рейтинг на фоне падения самого телевидения». И еще «современная Россия – это советская власть плюс семиотизация всей страны». Так что нам точно есть о чем поговорить. И я прежде всего хочу спросить, почему такое, в общем, не телевизионное название?
Ну, вы знаете, дело в том, что вот когда... Вот спасибо, во-первых, интернету и просто компьютеру, да? Потому что вот прежде пишешь, да, где-то это в листках и в подшивках газет, журналов теряется и так далее, лень возвращаться, а благодаря компьютеру это все быстро воспроизводится, это все можно быстро пролистать за несколько лет. И поэтому вот когда так листаешь быстро, вдруг становятся понятными многие, так сказать, вещи и многие тенденции и так далее. А название это я позаимствовал у Пастернака из «Доктора Живаго», где «Доктор Живаго» пишет не только стихи, но он еще пишет такой журнал, вот, где записывает свои впечатления от встреч с людьми и так далее, и он его называет «Игра в людей».
Ну, это много чего есть, да, «Игра в бисер», есть знаменитая книга психолога, люди, которые играют в игры, ну и так далее.
Но мне
да?
показалось особенно это как бы адекватным по отношению к телевидению, потому что на телевидении быть человеком, да, и равным самому себе достаточно сложно и трудно. Это каждый испытывает. И у каждого человека возникает инстинктивное желание какой-то маской, каким-то образом закрыться и прикрыться. Мы часто, те, кто имеют какие-то отношения с людьми из телевизора, замечают, что они разные бывают.
Не просто разные, они одни на экране и сильно другие в жизни. Да. Правда, иногда маска прирастает.
Прирастает, становится лицом, он начинает в жизни, значит, себя чувствовать такого рода маской.
То есть, ясно, вы решили для себя, что вот это игры людей или игры в людей?
Игры людей в людей.
Игры людей в людей. Тогда давайте про классификацию, потому что совершенно понятно, вот стержневая история игры людей в людей – и что это за игры с точки зрения персонажей? Вы, собственно, на этом строите...
Да, ну вот там такая возникает структура, значит. Во-первых, это люди политики. Политика становится все больше и очевиднее шоу. Ну, опять же, в связи с телевидением, да, с его развитием, нарастанием, видео... реализации, значит, всей действительности. Это политики. И мы видим, что действительно, так сказать, телевидение делает политиков какими-то особыми людьми. Во-вторых, это же, конечно, люди культуры, люди искусства. Они тоже претерпевают какие-то трансформации. Это очень хорошо видно на примере, скажем, Никита Сергеевича Михалкова, который у меня занимает в книге довольно значительное место, потому что мне показалось, я понимаю, что кому-то кажется это, но, между прочим, вот за этот год, да, по каким-то опросам он стал одним из героев, правда, антигероев, и обошел по рейтингу очень многих людей. И в этом смысле, мне кажется, фигура Никиты Михалкова в значительной степени фокусирует в себе то, что происходит на телевидении. И...
Ну, а вот этих превращениях и медиатизации плохого и хорошего в том числе мы, наверное, еще поговорим. Значит, у вас еще есть третья градация, это звезды
это и гламур. Это звезды шоу-бизнеса, телеведущие. В качестве звезд, это, так сказать, тоже отдельная, так сказать, корпорация. Ну, вот. Ну и звезды гламура, которых я как бы выделяю отдельной главкой, значит, такой архипелаг.
Ну, вот персонажный такие архипелаг, не культура, а гламура, это понятно. И вы пишете о том, что, как и в любой сфере массовой культуры, на телевидении почти каждая или более-менее популярная персона – маска тех или иных групповых ожиданий, подсознательных желаний, нечаянных комплексах, коллективных представлений о добре, красоте, благородстве, злодействе и справедливости. Вот об олицетворенных комплексах и амбициях таинственной души российской аудитории и идет речь в книге. А вот это единственное, чего мне в книге не хватило. Я опять увидела маски и проникновение через этих людей, и почти ничего про аудиторию. Вот если бы я вас спросила в том, что вы описали, олицетворение каких черт российской аудитории вы в результате увидели? Ну, вот за...
Ну, скажем, да, ну, возьмем самую, как бы, такую популярную маску, значит, среди шоу-политиков, это Жириновский. Да? Ну, естественно, он в себе аккумулировал все те, значит, агрессивные, да, какие-то комплексы, которые живут у людей, причем на групповом уровне, на подсознательном иногда уровне. И он их выявляет, он их проявляет, его хамство, его безапелляционность, его, значит, популизм, его демагогия. Это все отражение, думаю, вот сейчас, когда имеем дело с интернетом, с живыми журналами, да, с блогами, мы это все видим в рассеянном, рассыпанном виде среди записей. Я, например, в своем блоге все время сталкиваюсь с этими, значит, своими корреспондентами, да, вот. А у Жириновского это выявилось в концентрированной форме, причем в тот момент, когда еще мы жили в таком, так сказать, более-менее самосознательном. И вот тогда это все вылезло, и это для нас было, значит, шоком каким-то. А теперь...
Это стало общим местом. Жириновский это общее место. Мы об этом еще поговорим. Сегодня со мной Юрий Богомолов. Мы обсуждаем, хотя телевидение, но через книгу, которую он написал, кстати, на президентский грант, что меня удивило, потому что называется она «Игры в людей по крупному и на интерес», потому что на самом деле не сильно, я думаю, персонажи этой книги довольны довольны были бы тем, что вот, ну, президентский грант как-то обычно дается на нечто, может, хотя не знаю, может быть, президентский грант на разное дается, не только на благостные слова о людях политической сцены.
Да, вот как раз то обстоятельство, что там президентский грант, мне как-то так, ну, что ли, с одной стороны, вызывает некоторое такое удивление.
То есть вы продемонстрировали тоже двоемыслие некоторое?
Удивление. Да, ну, это не я.
Это те, кто гранты выдает.
Это те, кто грант, но я думаю, что...
Давайте, да, вернемся. Ну, хорошо, дали и дали, слава богу. Книжку написали, зафиксировали телевизионный процесс за минувшие 4 года, по сути дела, потому что там есть обзоры сезона 7-8, 9-10, ну и то, что вот вплелось через эту общую мысль.
И лица, да, которые эволюционировали, ну, не только как бы, да, вот за последние 4 года.
Ну да, 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 об этом мы сейчас поговорим. Вы заговорили о Жириновском, я все равно бы о нем стала говорить, ровно как о персонаже, в котором сплелось очень многое в отношении публики, самосознания и ощущения аудитории. И один из самых ярких очерков, где про Жириновского вы пишете, это вот предвыборные спектакли в России, так он называется. И хорошо этот тем, что те, кто даже, может быть, не читали подробно русскую классику, с удовольствием могут сопоставить персонажей с нынешней политической сцены с персонажами классики. Довольно увлекательно. Я бы сказала, что даже популяризирует классику отчасти. Хотя, может быть, кому-то эти сравнения не понравятся. Так вот, в сравнении с классикой, где фигурируют Грибоедов, Сухого Кобылин, Островский, Достоевский...
И даже Брехт.
Да, и даже, да, и Уи, там, я помню. Но это уже все те, кто захочет прочесть, прочтут. Значит, вы сравниваете Явлинский, и я с этим согласна. Вас сравнивается с доктором Львовым из Иваново.
Угу.
В общем,
и,
да.
Ну, и с Чацким.
И с Чацким отчасти, да. Зюганов такой органчик. Ранний Путин Молчалин.
Да.
Точно. А Лимонова, по-моему, вы сильно демонизировали, потому что он, конечно, никакой не Ставрогин. Он все-таки мелкий бес, мне кажется. Но когда вы его связали с Якименко, который вербует не только идеалистов, да, в свои ряды, но и циников, и те, у кого нет сейчас ни социального мифа, ни социального лифта, то, наверное, это правильно. И единственное, кому вы не, ну, не приклеиваете этот классический образ, это Жириновский. И пишете вы, что он вот образ сам по себе. Что, вообще к нему никакой литературный персонаж?
Нет, я думаю, что если так подумать, то он, я бы так сказал, он тянет на мистера Пичема из брехтовского «Карьеры Артура Уи», «Короля неищих».
А большинство, я думаю, вот вы сейчас рассказываете, большинство публики даже не очень хорошо понимает, что это за персонаж. А мы не можем уловить это в русской ментальности, хотя он очень... точно вроде бы отражает сейчас ее.
Да.
Вот это что за эффект такой?
Ну, вот это эффект такого, так сказать, как бы очень...
Он вообще-то очень западный политик. Он похож очень на Берлускони, между
прочим. На Берлускони, да. И похож на этого французского...
Ле Пена,
да. И вообще-то, кстати, это такая расхожая фигура. Я там, кажется, назвал эту главку Жириновский как-то...
Сейчас найду.
Человеку... Жириновский, что-то.
Да, такое. Человеку Жириновский, да.
Да, Жириновский. Он в какой-то степени вот в своих инстинктах подсознательных близок, наверное, значит, огромному количеству людей. И именно поэтому он и долговечен оказался. Да, мы, значит, сколько подобного рода персонажей там мелькали, там этот самый работяга Сухов, да, Шандыбин, угу, которые, так сказать, пользовались, но они недостаточно как бы уверенно...
Они надолго неупотребимы,
да.
И даже всех тех, кого вы... А Жириновский в этом смысле как...
А Жириновский,
символ,
да,
и образ оказался.
Они не могли создать партию, а этот создал партию.
Имени себя.
Имени себя, да. Партия, которая вот пока Жириновский жив-здоров, дай бог ему здоровья, значит, то она и существует.
И еще кого вы не стали сравнивать ни с каким литературным персонажем, и это мне тоже любопытно, потому что раннего Путина вы нашли ему параллель, да, и ассоциативный ряд, то есть это Молчалин. позднего Путина вы никем не называете.
Я не успел. Дело в том, что он все-таки действительно как бы эволюционировал за свои, значит, годы. И я более всего думаю, что если есть какая-то параллель, то, может быть, параллель со Сталиным, который в ранние годы был совершенно неоформленным, не, так сказать, определившимся, и тоже, так сказать, человеком, который завидовал риторическому искусству.
Мы сейчас, вот вы сами об этом сказали, и мы дадим возможность послушать фрагмент об этом из вашей книги.
Распространенное мнение в журналистской среде, особенно среди дам, что Путин комплексует по поводу своего роста, и что чуть ли не из-за этого он терпеть не мог статного гренадера Саакашвили, по-моему, глупость. По всей вероятности, именно златоусты являются объектом его бессознательной или сознательной зависти, которая в зависимости от обстоятельств может выражаться в симпатиях к человеку, а может трансформироваться в устойчивую неприязнь. В молодости он готовился стать адвокатом, но на поприще публичной юриспруденции очень важна как раз языковая свобода, импозантная артистичность. Живым олицетворением и того, и другого казался Анатолий Собчак и, увы, недостижимым идеалом.
Ну, так ведь это, конечно, очень эффектно, но, опять же, сейчас все поменялось.
Да.
Вы посмотрите, как поменялось.
А как поменялось с товарищем Сталиным после того, как он овладел, так сказать, да, властью совершенно полно, тотально и бесконтрольно? Он, ему уже не нужна была языковая свобода.
Подождите, но про Сталина вы все время говорите, что это такая молчаливость тирана холодная, которой он замечательно пользовался. Да. Но Путин-то не молчит. Вы посмотрите, как он разговаривает.
Ну, хорошо, но есть же какая-то скидка
На времена,
на
что
век,
коммуникация,
да,
и всё поменялось.
Если бы, значит, Путин жил во времена товарища Сталина и владел вот тем, так сказать, ресурсом власти, ему бы не надо было, значит, говорить. А во времена...
Он столько говорит, сколько не говорит никто. Он уже сравнивается с Чавесом, с Кастро, с...
Да. Взгляните на эту ситуацию, ведь когда-то он совсем не говорил.
Так это, да, все помнят,
сейчас,
10 лет
сейчас,
назад.
А сейчас язык развязался. И у Сталина, скажем, да, ну, у Путина все это публично происходит, а у Сталина это происходило, значит, там, за стенами Кремля, где он совершенно себя чувствовал свободно, где он мог рассказывать, как надо, значит, писать музыку, писать книги, всем снимать фильмы и так далее, где он совершенно себя... Допустим, Сталин был бы сегодня, он бы тоже вышел на какие-то, значит, ток-шоу или, значит...
То есть вы себе это легко представляете?
Да, я себе это...
Что он бы 4,5 часа... Ну, в общем, да, есть в этом, конечно, некоторая логика.
И потом, ну, взгляните на Кастро, да? Вот
да.
Для Кастро говорить было, да, совершенно...
Что дышать.
Да, что дышать, он мог говорить сколько угодно, так же, как сегодняшний этот...
Ну, Чавес-то 8 часов может кряду разговор 8... со страной.
Да, совершенно верно. Поэтому это как бы эволюция, ну, что...
Медиатизированных политиков.
Ну, конечно, потому что действительно сегодня телевидение в пору Сталина ведь не было.
Хорошо. Что... Тем не менее, все равно не объясняет, почему Путин... позднему Путину, вы не придумали никакой литературной ассоциации. Потому что ее все-таки нет?
Я не придумал литературу. Я думаю, что ее не придумала еще жизнь. Может быть, все-таки жизнь придумает, может быть. Я же не билетрист, я не...
Не художник.
Я вывожу на поверхность какие-то подсознательные, иррациональные, так сказать, вещи. Если этого я еще не нашел...
А может быть, потому что вот он вышел из этой персонажности и пока еще как Жириновский не обрел статус самого по себе художественного образа.
Ну, может быть, да, возможно, я так не берусь.
Не думали об этом.
Я не думал об этом. Сейчас будет любопытно посмотреть, как он в ситуации новой для себя, да, электоральной, как он себя поведет, да, и что будет. И, понимаете, ведь сегодня на одних силовиков нельзя понадеяться. Вот Лукашенко, значит, да, работает в таком тандеме с силовиками. Вот. И сам неплохо владеет какими-то риторическими приемами и той социальной демагогией, которая для него характерна. Но, значит, до конца обрести контроль он не может. Тут очень наступает сложная пора.
И я так понимаю, что вот для Медведева тоже есть главка про Медведева, и тоже вне литературных ассоциаций.
А тут это все совсем не проявилось. То ли это какая-то модель, модификации Молчалина, который постепенно становится Чацким.
Чацким. Да. То ли не да. Чацким, а куда, если не Чацким? К Хлестакову?
Ну, нет, я не думаю. Понимаете, какая штука? Русская литература – это как
ну, для это нас... игра.
Это
игра,
классика, да. Как для, скажем, людей XIX века древнегреческая мифология.
Ну да.
Да, они все персонажи. И вспомните, ну хорошо, мы помним хорошо Грибоедова с его замечательными персонажами, а Салтыков-Щедрин как их переосмысливал, того же Чацкого, того же Молчалина. Да, да. И как они, значит, уже работают вместе, у него есть, значит, замечательный этот счет. А Островский на всякого мудреца, где...
Где Глумов появляется.
Где Глумов появляется, который является символом Чацкого. Чацкого и Молчалина, да, абсолютным, и Глумов, который, значит, лакействует перед сильными мира сего и пишет журнальный, свой журнал, живой журнал, ему можно было бы так сказать.
Да, да, можно точно совершенно. Дневник очень похож Глумовский на живой журнал, который, как Викиликс, должна я вам сказать, в итоге потряс основы столиц.
Да, именно, значит, это обстоятельство, и мы действительно, Викиликс сегодня как бы на устах, мы удивляемся, скажем, цинизму власти, да, вот, а не понимаем, что вот Викиликс, который разоблачил дипломатов в их лицемерии, да, и вообще политическую власть в ее лицемерии, это ведь всего лишь повторение того, что происходит в интернете, когда в журналах вдруг люди себя обнаруживают более полно.
Угу. А вот смотрите, телевидение всегда маркирует время, и это очень заметно, когда вот ты листаешь, вроде бы тексты, которые ты помнил, они вот сиюминутно такие заметки на полях, на манжетах, и вдруг в деталях проступает, что оно еще раньше уже дало нам какие-то да. знаки и сигналы. Так было в 7-8, 8-9, и, похоже, так будет и в ближайшие пару лет. Вот об этом мы поговорим сразу же после новостей. Юрий Богомолов со мной в студии.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Москве и Петербурге сегодня проходят пикеты в поддержку арестованных лидеров оппозиции Эдуарда Лимонова, Константина Косякина, Ильи Яшина и Бориса Немцова. Среди пикетчиков представители Левого фронта, Другой России, Движение «Солидарность», сообщает корреспондент Радио Свобода. Партия «Яблоко» призвала президента России принять меры для немедленного освобождения арестованных оппозиционеров. Лидер Движения за права человека Лев Пономарев назвал решение московских судов об аресте оппозиционных политиков давлением на российское гражданское общество. В Подмосковье десятки населенных пунктов по-прежнему остаются без электричества после сильного снегопада. В половине районов Московской области, а также в 4 городах, был введен режим чрезвычайной ситуации. В Тверской области число обесточенных населенных пунктов сократилось с 308 до 192. Без света остаются почти 5500 человек. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о сокращении численности государственных служащих. В ближайшие 3 года предполагается сократить не менее 20% чиновников, работающих под руководством правительства России. Экс-кандидат в президенты Беларуси Виталий Ромашевский освобожден под подписку о невыезде. Ромашевский и еще более 600 человек были задержаны в Минске в ходе несанкционированной акции оппозиции в день президентских выборов 19 декабря. В Австралии в результате наводнения сегодня погибли еще два человека, по данным полиции, с 30 ноября, когда на северо-восточные районы страны обрушилось стихийное бедствие, погибли уже 10 человек. Президент Южной Кореи Ли Мён Бак в новогоднем обращении заявил, что дверь на пути к диалогу с Пхеньяном остается открытой, но предостерег Северную Корею от агрессивных действий. Премьер-министр Пакистана Юсуф Раза Гилани сегодня встречается с лидером одной из крупнейших оппозиционных партий. Гилани стремится помешать намерению оппонентов провести в парламенте голосование о вотуме недоверия правительству.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. У микрофона Анна Качкаева. Мы сегодня не то, что смотрим телевизор, мы его, конечно, смотрим, но читаем про него книгу. Книгу Юрия Богомолова, которая называется совсем вроде бы не по телевизионному, хотя автор говорит, что Пастернак ему навеял. «Игры в людей по-крупному и на интерес». Она недавно вышла и, в общем, посвящена последним, наверное, четырем сезонам и персонажам, людям и звездам, которые пронизали собой вот эту вот ткань телевизионную, ну, наверное, последнего десятилетия в том числе. Закончили мы первую часть тем, что говорили о маркировке телевизионного времени. Вы со мной согласились. И мне показалось очень любопытным две вещи, которые я уже забыла, а когда читала, то поняла, что вот странным образом уже
я
тогда...
Сам, я сам забываю.
Да, что странным образом тогда телевидение, то есть там 2, 3, 4 года назад, что-то такое нам показывало, что мы еще не догадывались читать, вот в тот момент зафиксировали и забыли. А оказывается, у этого был вот этот вот самый тренд или тенденция, которая обозначила очень много. Давайте вот послушаем сначала одну цитату, вроде бы не касающуюся в чистом виде там вот ни политики, ни того, что происходило. Она посвящена двум сериалам.
«Сошлись два самых страшных в истории нашей страны погоста – Колымский, беспрекрас, и Северопальмирский, огламуренный до неприличия. Победу за явным преимуществом одержал Ленинград. Погост в экспортном исполнении получил 5 орфеев против одного, отданного милостиво завещанию. В рамках телевидения это большая победа гламура над историей нашей страны и над ее культурой. Один хороший знакомый объяснил: так бы, наверное, себя чувствовал Варлам Шаламов, которого после 20-летней отсидки зазвали на дискотеку».
Я думаю, что вы, уважаемые слушатели, поняли, что вот эта цитата посвящена двум сериалам «Ленинград» и «Завещание». «Завещание Ленина», «Завещание», да, Николая Достоля. Боюсь, что вот про «Завещание Ленина» помнят все меньше, а вот «Ленинград» еще помню, по обсуждению зрители как-то оценили, им вот эта вот вся картонная красота этого ужаса понравилась. Но дело даже не в этих двух сериалах, а в том, что это седьмой год, это рубеж 7-8 года, и получилось, что гламур победил историю, хронологию, контекст, подтекст и так далее. И получается, и мне вот очень любопытно, поскольку мы много с вами говорили о том, как телевидение говорило про историю все эти годы, вот то, что оно гламуризировало и трагедию, это в результате что-то изменило в культурном коде и самого телевидения, и общества, по-вашему?
Я думаю, да, потому что, ну вот, тогда был Ленинград, да, такой, который, значит, руководители Первого канала считали своим большим достижением, а несколько позже появился «Адмирал», тоже такой гламурная, такая же гламурная история. То есть история становится как бы таким ресурсом для некоторых гламурных толкований исторических. Сюжет.
Потом было имя России, которое вы тоже поминаете, да. Хотя это не гламурное, но, в общем, развлекательное.
Это развлекательное.
А потом суд времени.
Да, а потом суд времени. Суд времени все-таки история, ситуация как бы несколько другая, да?
Хотя между ними, между всеми, были исторические хроники.
Ну да, исторические хроники было достаточно, ну, как бы много.
Мы сейчас фильмов. Документалку не берем. Да. Я вот говорю, что да. Есть какие-то знаковые вещи, которые на самом деле, даже в ее лучших образцах, все равно популяризировали и, в общем, как-то огламуривали.
Или переводили чисто приключенческий
чисто
жанр.
Чисто приключенческий жанр. Вот да. Снимая
да. Вот, скажем, трагедию
драму.
Такая история с Тухачевским, да, который был сделан, или со всеми вот этими биографическими да, картинами про эту Галину Брежневу. Светлану Аллилуеву, семейные все эти саги. Это все носило приключенческо-мелодраматический характер. Истории не было ни на грош. А, ну, если не считать, ну, был достаточно любопытный сериал «Брежнев», который, кстати, был, по-моему, испорчен несколько Первым каналом. Это был сериал Снежкина. И... как его, сценарист.
Ну, бог с ним, я тоже забыла. Ничего, простит нас.
Ну, очень известный сценарист, я просто иногда, значит, у меня бывают такие выпадения в фамилии. А, вот, и это было любопытно, потому что там просвечивала история все-таки.
А, вы пишете, в том числе в этой связи, а мифы в связи с персонажами, естественно. И, скажем, вот о Ленине, на мой взгляд, абсолютно точно, что можно, что сегодня с него можно взять, да? Ничего нельзя. Его нельзя утилизировать, приспособить ни для политических, ни для иных надобностей. Он не нужен ни правым, ни левым. Ни как позитивный пример, ни как негативный. Он не друг и не враг, а так. Всех остальных как-то можно приспосабливать. Но... вот то, что бесконечно приспосабливают прошлое и никак не прорвутся в будущее, мы ни про какой миф для новой России так и не можем сказать. Он так и не, никак вот не обретает черты какие-нибудь зримые.
Ну, Ань, что касается будущего, то тут как бы не мифы должны быть, а некие утопии, которые, к сожалению, часто превращаются в антиутопии достаточно быстро. И с утопиями действительно большой дефицит. Ну, что тут придумаешь? В 20-м, в начале 20 века были две великие утопии. Это социальная и националистическая. То есть это советская, значит, и немецкая. Да? Вот эти две великие, значит, утопии, которые обе потерпели крах. Скажем, социалистическая утопия, она все еще дышит, да, как-то, так сказать, и у некоторых вызывается определенная надежда, что ее можно будет снова возродить. Но весь ужас состоит в том, что и националистическая начинает как бы поднимать голову.
Мы... Так вот, вы просто ловко перекинули мостик к тому, о чем я хотела с вами говорить, опять же, о маркировке времени, которая тоже в ваших заметках в этой связи существует. Потому что вы описываете историю Жириновского с его тоже «Россией для русских», про сапоги и так далее, и так далее. И привязываете к нему историю с Настей Приходько. Не знаю, слушатели забыли уже, наверное, эту прекрасную барышню, которая на Евровидении тут пела от России, и которая странным образом ее представляла, в общем, будучи гражданкой соседнего славянского государства. Но все, наверное, забыли, что на самом деле прославилась-то она перед Евровидением тем, что крайне негативно отзывалась о китайцах и прочих неславянских, да, очень актуально сейчас, да, товарищах, подралась там с мулаткой на этой фабрике звезд. Потом, в общем, довольно нелицеприятно говорила, и все это было публично,
да,
о своих вполне себе славянских воззрениях. Угу. Потом в результате каким-то образом победила от России и, значит, пела на Евровидении. Вот сейчас это выглядит просто каким-то... Это было 2 года назад.
Да.
Это означает, что телевидение что-то такое опять вытащило и просветило, или отмаркировало, или обозначило.
Да. И, во всяком случае, в тот момент, вот меня тогда поразило, что в тот момент руководство, да, Первого канала и вообще... Оно как бы наплевало на все ксенофобские инстинкты и комплексы этой барышни, да, и говорит, ну, она вот как сегодня говорят о детях, да, которые вышли на Манежную площадь. Ну, какие они фашисты. Но в связи с этим я вспоминаю одно высказывание Хемингуэя, которого перед Второй мировой войной спрашивали, а фашисты есть в Штатах? На что он ответил... Конечно, есть, но только они не знают, что они фашисты.
Вот, да, я подозреваю, что Настя Приходько, в силу ее некоторых ограничений вот, в представлениях, она так на бытовом уровне просто демонстрировала отношение этого молодого поколения к не своим, к чужим.
Да. И это как раз самое печальное, потому что когда человек сознательно там что-то такое, да, говорит и делает, с ним там можно, так сказать, его можно отфильтровать. Все эти его эмоции, да. А вот когда это происходит именно на бытовом, биологическом уровне, вот это страшнее всего. И именно биологический уровень начинает быть задействован,
ну да,
как толпой.
Воодушевление нации,
да,
по поводу...
конечно. И вот когда вот тогда руководство Первого канала так пренебрежительно отнеслось к этой ситуации, хотя ее надо было тут же, да, исключить, как это и происходит на Западе, так сказать, ну, какой шум поднялся на Западе в связи с высказываниями из книжки немецкого, значит, интеллектуала Тила Сарацина, да, когда он... так слегка стал намекать на какие-то, значит, вещи, которые происходят в Германии в связи с мигрантами и так далее. Какой, значит, был шум, и он должен был уйти там со своего руководства. Здесь это абсолютно как бы не подействовало, все замолчали, замотали и так далее. То же самое сегодня происходит в связи с этими мальчиками, которые вышли и говорят, ну, какие они, значит, фашисты, нацисты, они дети и так далее. Но они, но у них уже сидит бацилла. И когда это все станет сознательным, уже с ними придется по-другому совершенно, так сказать, говорить. Вот, вот эти вещи не схватывает телевидение, а это прорастает, и таким образом... Все это и дает о себе знать. Это действительно тенденция. И вы правы, Ань, потому что я бы и сам забыл про эту Аню Приходько.
Если бы Настю. Я, ей-богу, я уже как-то и забыла, действительно. Я вот перелистал, думаю, боже мой.
Ну вот, и я бы и сам забыл. Но вот когда начинаешь, значит, отслеживать эту ситуацию по своему, значит, компьютеру, вдруг вспоминаешь и понимаешь, что вот оттуда растут цветы, да, из этого ссора.
Конечно, из ссоры, из вот того, из одной истории, из другой, из того, что вложили, из того, что показали, или, наоборот, не показали. И вот этот вот калейдоскоп, он, конечно, унаваживает эту почву.
Ну да, так же, как вот, мы бы и забыли о том, как Киркоров, да, по поводу розовой кофточки, что себе позволил.
Так,
да,
вот он напомнил.
Так вот сразу сезона, все, да, напомнил. А если по компьютеру покопаться, можно увидеть видеосюжеты, как он бьет, значит, там, оператора букетом цветов по щекам, как он ударил свою поклонницу, потому что она кинула в него, значит, букетиком.
Не, ну вообще степень вот этой отвязности и этого вот морального и человеческого хамства, которые демонстрируют эти представители, и вы тоже там пишете об этих звездах, и тоже, кстати, их маркируете очень нежно, я бы сказала. Я бы, конечно, вот, но мы сейчас к этому вернемся, к тому, как вы обозначаете товарищей звезд.
Я не хотел как бы совсем, значит, приклеивать какие-то ярлыки, я хотел более-менее иронично, так сказать.
Ну, да. Хорошо, давайте все-таки закончим тему маркировки времени. Так же, как вот мы вспомнили сериалы, которые обозначили, что наступил континент гламура, Настя Приходько с Жириновским наметили тенденцию ксенофобских настроений, можно ли для нынешнего телевидения подобрать что-то, что выстрелит через пару лет?
Я думаю, что все-таки задача, которая была поставлена президентом о десталинизации, да, нашего общества, она требует больших усилий и самоотверженных усилий, но, значит, я не вижу как бы особого желания у телевидения.
Ну, по крайней мере, перестали
Да, я понимаю, но вот
вдыхать в этот миф.
Но вот такое голосование по поводу суда времени, оно показывает глубину, так сказать, все-таки сталинизма.
Я думаю, что не только сталинизма. Я думаю, что в чем советская пропаганда, безусловно, преуспела, это в создании человека советского. Вот это вот, вот все уже ушло. Жизнь прошлая, ее приметы, даже уже советского интернационализма нет. А советская...
Потому что как, миф живучий. Да. Билетристика, даже просто билетристика.
И люди, которые в жизни уже не... Всё, 20 лет уже людям, которые никогда там не жили. И вдруг какая-то эта ностальгия, она все время... Не вдруг, она все время воспроизводится. Потому что никак не найдем.
Вот посмотрите, есть такая классика, как «Медный всадник» Александра Сергеевича Пушкина, да? И, значит, это взят какой-то определенный исторический момент, где есть миф Петра Первого, который отстроил город, да, и есть судьба бедного Евгения с его парашей, значит, любимой девушкой, да. Поэма начинается за здравие этого мифа,
да,
и города, и символа, значит, власти, окончается за упокой судьбы бедного Евгения, похороненного ради Бога, да. И когда сегодня люди типа Куркиняна все время хотят, значит, чтобы сиял и блистал миф, они забывают вот об этом финале. Да? Они все время воспроизводят первые строки, значит, этой поэмы. А у Пушкина взвешивалась все время судьба отдельного человека и судьба и государства совсем. И Пушкин-то не отдавал, так сказать, ведь не случайно именно, так сказать, финал именно такой грустный по контрасту с таким торжественным, значит,
величественным началом.
А вот сегодня, да, вот сегодня как раз у нас все время перевешивает вот это, значит, государственная историко-мифологическая, значит, концепция.
Ну, я-то думаю, что уже не перевешивает, потому что суд времени, думаю, уйдет в небытие сейчас, и развлечение закопает на пятом канале. Комплексы останутся, так и не преодолены.
А комплексы останутся совершенно четко. И тут просто, так сказать, не знаю, что с ними делать.
С ними точно не знаю, что делать. И дальше мы вот плавно переходим к теме, которая связана с ответственностью тех, кто телевидение делает. Вы об этом не говорите так специально, но я, во всяком случае, это поняла вот как. Потому что очерком, где вы описываете, собственно, телеведущих, да, и там людей, которые телевидение делают, Эрнст, Познер, Невзоров, Доренко, Леонтьев, Сванидзе, Соловьев, Караулов, может быть, из этого ряда так женщины телевизионные немножко вываливаются, вот этому очерку предпослан такой совсем вроде бы вываливающийся из общего ряда очерк о Лене Рифеншталь. Это, наверное, не случайно.
Это не случайно, потому что...
Лене Рифеншталь, если кто не знает, да. Режиссер знаменитый кинематографический, да. Шедевр, создавший «Триумф воли», и так никогда Олимпия. И Олимпия, не раскаявшаяся в том, что она имела отношение к пропаганде и воспеванию, да. Нацизма. Посчитавшая, кстати, что как можно за это ее судить, если 90% нации вдохновлялись этим.
И более того, что самое для меня было грустное, она была реабилитирована более всего, значит, у нас на родине, в том самом городе Ленинграде, который умирал от голода, от холода, да, благодаря успеху ее пропагандистских фильмов.
Угу.
Да, вот это самое, что ли, ироническое по отношению к истории, значит, случилось в реальности.
Так почему предпослан этот очерк всем рассказу о всех тех людях, которые я вот перечислила? В основном, кстати, с Первого канала.
Да, вы знаете, там у меня разные, так сказать, люди. Есть Познер, к которому я достаточно, да, так уважительно отнесся, и есть Парфенов, который олицетворяет как бы другое телевидение, не Сванидзе, да, вот. А есть другие. Тут действительно проблема какой-то чувствительной морали, политической морали. Вот она оказывается все время попранной. И когда я спорил со своими друзьями, коллегами по поводу Лени Рифеншталь, и мне всегда... противопоставляли вот примеры, связанные с советскими великими, значит, художниками, которые обнаруживали какие-то пропагандистские, значит, свои способности с тем же Эйзенштейном, Бертовым, да, у меня всегда находился один аргумент. Во-первых, все-таки наши советские мастера культуры «Золотые рыбки», они были в такой неволе, которая Лене Рифеншталь не снилась. Лене Рифеншталь могла выбирать. Она могла вслед за Марлен Дитрих убраться, значит, из Германии. Она могла не делать того, что... И она об этом сама признается. Но она это сделала. Ее вина... Я не знаю, почему ее не судили все-таки нормально. Ее вина, по-моему, гораздо больше, чем вина, скажем, Шпеера.
Да, Шпеер, который и мучился.
Да. Потому что она же была тем самым, так сказать, да, соблазнителем.
Угу.
Народов и своего народа.
Ну, то есть,
и
вот она... поэтому во многом он, этот очерк стоит перед...
Да, конечно, я так...
Именами этих персонажей, хотя так буквально вы об этом не говорите.
Ну, естественно, потому что, в общем, тут довольно сложное.
Хорошо, сложное и очень важное для нынешнего состояния телевидения и журналистики ситуация. Вы сами назвали фамилию Шпеера. Дальше мы можем перечислять Рифеншталь, дальше фон Караян, дальше Мефисто.
Да. Да?
И вот весь набор людей, которые платили за соблазнение либо собственным талантом, ну и дальше Михалков, ну, не в таком виде, но тем не менее, да, вот этот весь народ. И этот ряд можно продолжать, и Доренко, и Леонтьев, и так далее. Как вы думаете, наступило ли время, когда вот об этом будут всерьез говорить в корпорации, на самом телевидении, или нет? Или люди, которые будут об этом говорить сами?
Это очень острая ситуация, и на телевидении этого не происходит, это происходит в интернете, на каких-то сайтах, значит, да, и проблема, значит, возникает. То тем мотив коллаборационизма все время звучит, так или иначе, претензии к людям, которые сотрудничают с режимом, к людям, которые себя противопоставляет.
Да, ему. Я, например, очень боюсь вот этой уже появившейся идеи, что надо там вешать на столбах и иллюстрацией заниматься.
Да.
Тех, кто...
Но сегодня все-таки, да, при всем том, что какие-то возникают рифмы, да, но я думаю, все-таки ситуация во многом новая.
Угу.
Во многом новая и как раз более сложная.
Сложная. И нам уже надо завершаться. И у нас есть последняя вставочка, которая еще одну красочку в вашей книге добавит.
Вспомним «Чайку». Молодая, романтичная девушка Нина Заречная с восхищением смотрит не на знаменитую театральную актрису Аркадину, а на известного в узких кругах интеллигенции беллетриста Тригорина. Она его спрашивает, каково столь популярному человеку нести бремя славы. Она с писателем ведет примерно тот же диалог и примерно на ту же тему, на какую в наше время после полуночи разговаривает Тина Канделаки с Димой Биланом. Предмет интереса к звездному персонажу остался, да интеллектуальный уровень мифологизированного героя страшно понизился. Хотя замечу, что и в ту, казалось бы, благословенную пору проблема ложного звездопочитания существовала. Тогда звездой слыл забытый нынче беллетрист Потапенко, а не слишком известный беллетрист Чехов. Вот, собственно, какая подвижка произошла в нашей культуре за один век, вместивший в себя еще эпоху великого немого кино и не менее великого звукового кинематографа. И не забудем про поп-музыку. В 20 веке все трансформации обусловила массовизация культуры обществ. Одно из самых существенных последствий этого процесса – звездификация нашей повседневной реальности.
Вот такая вот повседневная реальность. И я еще раз отсылаю тех, кому интересно про все это прочитать, книги Юрия Богомолова «Игры в людей» по-крупному и на интерес. Я вас благодарю. У микрофона была Анна Качкаева. Всего доброго. До свидания.
Спасибо.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 22 часа. В понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это больше. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».